Хорошо. Так, ну что, начнем, да? Ом агьяна тимиран дасья, агьянан джана шалакая, чакшурун милитам яна, тасмай шри гуравей намаха, джаван вишна паад шрила бахти, бимала вадут махарашки джай, джаван вишна паад шрила бахти, сухир гасвая махарашки джай, джаван вишна паад шрила бахти, ирмала чаря махарашки джай, джаван вишна паад шрила бахти, Раджнан Матхусуду Махарашки, Джая Джава Вишнапад, Парамахамса, Париврадзи Качаря, Варя, Штатр, Шташи, Шимат, Бахти Сундур, Говинда Дев Гасвая Махарашки, Джая Джава Вишнапад, Парамахамса, Париврадзи Качаря, Варя, Штатр, Шташи, Шимат, Бахти Ракшак Штар Дев Гасвая Махарашки, Джай, Бхаван Шила Бахти Сидан Сарасвати Такур Прабхупада, Джая Джава Вишнапад, Шила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарашки, Джая Джава Вишнапад, Шива Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джая Джаван Вишнапад Шива. Джаганатха Дас Бабаджи Махараш Ки Джая. Ширу Пану Гуру Варга Ки Джая. Намачарья Шива Харидас Такур Ки Джая. Нанткоти Вайшнава Ринда Ки Джая. Ши Читани Сарасват Мадхачарья Вринда Ки Джая. Ши Патви Джараман Прабу Ки Джая. Джай Ом Вишнапад Вишваринем Шива Че Бхактивидан С вами Шива Прабхупад Ки Джая. Ши Гуру Парампара Ки Джая. Джая Супарикара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхари Джасундра Джики Джая Шиши Рада Кришна Ки Джая Ши Гирираш Гавардхан Ки Джая Ши Нитянанда Прабу Ки Джая Ши Нрисимхадев Прахват Махараш Ки Джая Ши Мати Туси Махарани Вринда Деви Ки Джая Всем преданным Ки Джая Джай Месяц Парашотам Ки Джая Нитай Гоур Примананда Харибо. Харе Кришна, дорогие преданные, гости, все слушатели, рады всех видеть и на этой программе, посвященной изучению Бхагавадгиты, наш Гурудев, он особое значение придавал изучению Бхагавадгиты, и некоторым ученикам он даже говорил, что ты должен обязательно каждый день там читать какое-то количество Бхагавадгиты, одну главу там, или две главы, и хотя бы там несколько стихов. Особенно он рекомендовал читать ее в ранние утренние часы. И чем Бхагавадгита, она удивительна, то, что в ней рассматривается абсолютно все и для всех. То есть все аспекты, какие только могут существовать в духовных практиках, и также для людей разного уровня сознания можно изучать Бхагавадгиту. Это фундамент духовной жизни. Понимание приходит с самого начала. С самого начала, скажем так, прямо со второй главы, где описывается различие между нами, как вечными живыми существами, душами, и этим материальным миром, и нашими телами. То есть самая главная ошибка всех живых существ – считать, что мы есть, являемся этим телом, отождествление себя с телом. И вот только в человеческой форме жизни живое существо, оно может до конца осознать себя духовной частичкой и вырваться из этого бесконечного круговорота рождения и смерти. И говорится, что тяжело практиковать духовную жизнь в адских мирах и тяжело практиковать духовную жизнь в раю. И почему это? Потому что в аду, сейчас одну секунду, в аду очень много живое существо занято либо с аспектами выживания, либо с какими-то страданиями, то есть неудобствами. Живому существу практически оно очень трудно сосредоточиться на духовной практике. А в раю, наоборот, очень много наслаждений, и живое существо, оно так погружено в различные виды наслаждений, то, что оно забывает о своем духовном предназначении в качестве служителя. Потому что истинная природа живого существа – это энергия. То есть энергия всегда она предназначена для служения тому, кто ей обладает. То есть ее предназначение – естественно, служить. То есть это ее неотъемлемое качество. И когда живое существо оно забывает об этих вещах, оно, соответственно, не может даже об этих об этих вещах подумать. И поэтому, когда очень много наслаждений, когда у нас, ну, скажем, райская жизнь, или мы попадаем на райские планеты, то, соответственно, мы наслаждаемся, у нас все хорошо, у нас мы испытываем такое некое счастье наслаждающегося, мы думаем, что мы боги уже, и, соответственно, забываем о своей подлинной природе. Но потом, когда период наслаждений заканчивается, то есть наше наслаждение приходит в результате каких-то, ну, благочестивых действий каких-то или аскез каких-то, то есть, ну, когда живое существо, оно страдает, добиваясь, ну, более высшего положения, потом получает это, и, соответственно, когда эта хорошая карма исчерпывается, живое существо, оно вынуждено опять упасть на низший уровень для того, чтобы вновь зарабатывать. Либо живое существо, оно безумно наслаждается, пытается наслаждаться незаконным образом, и потом за это оно помещается в какие-то негативные условия, в адские условия или в низшие формы жизни, в которых оно пребывает до того, как опять же карма исчерпается, то есть негативная карма исчерпается. Так происходит вечно по кругу. И, как мы, наверное, уже говорили, существует два колеса самсары, то есть бесконечное колесо рождения и смерти, но в категории кармы, то есть когда живое существо, оно не знает о том, что оно вечное живое существо, и не знает о том, что, о своем предназначении. Оно просто перерождается в разных формах жизни из числа 8 миллионов 400 тысяч, соответственно, совершает какие-то поступки, соответственно, за это она расплачивается, все идет по некому неумолимому закону, ну и как вот можно сравнить с игрой, где кидаются кубики, и живое существо, оно идет просто по цифрам, то есть вот сколько выпало цифр, столько оно доходит до какого-то состояние, находится в этом состоянии, потом опять кидает, опять доходит до какого-то состояния, находится в этом состоянии. Так бесконечно крутится. И это происходит до тех пор, пока живое существо в какой-то из жизней не соприкоснется с какой-то подлинной реальностью, духовной реальностью, то есть не иллюзии этого многообразия иллюзий этого мира, но с чем-то подлинным. И тогда живое существо, оно может начать получать, если оно чуть-чуть получило сукрити, то это сукрити, то есть сукрити – это вот духовная заслуга, там живое существо там в одной жизни может осознанно, но, скорее всего, неосознанно помочь какому-то другому живому существу. И это живое существо, оно оказалось, ну, как-то связано с Верховным Господом, либо оно обошло, там, скажем, неосознанно храм, говорится, вот птица неосознанно облетела вокруг храма, оно уже заработало какое-то количество сукрити. И таким образом живое существо соприкасается с этим сукрити, и оно постепенно начинает переходить из разряда кармы самсара в колесо Кришны самсары. И Кришна самсара – это живое существо уже достаточно осознанное, и оно продолжает перевоплощаться в разных телах, но из жизни в жизнь живое существо совершает некую духовную практику. То есть оно из жизни в жизнь ищет духовного учителя, ищет преданных, ищет святых людей, с которыми оно могло бы продолжить, вспомнить то, что оно наработало в прошлых своих жизнях и продолжить свой путь в этой жизни. И в Бхагавад-гите есть такой стих: то, на каком уровне живое существо оставляет свое тело, и тот уровень духовного восприятия, какой оно достигает в прошлых своих жизнях, такого уровня она начинает. То есть оно живое существо может родиться в новой жизни, какое-то время жить, не вспоминая, но Господь обязательно через какую-то ситуацию, через какие-то возможности напомнить живому существу о его прошлом духовном пути, и живое существо, соответственно, продолжит. И пройдет столько, сколько положено в этой жизни. В следующей жизни еще, еще, еще. И так вот, как бы, как разные классы живое существо переходит из одной жизни в другую, постепенно, постепенно душа, она, как сказать, можно сказать, развивается, но мы бы лучше сказали, она выздоравливает на самом деле, потому что находиться в материальном мире – это некая болезнь, болезненное состояние. И вот «Бхагавад-гита» – это такая книга, которая фактически есть слава «Бхагавад-гита», где такая, скажем, глава, да, где описывается, какие блага человек получает от прочтения «Бхагавад-гиты». И там говорится, что даже пол стиха, если человек в своей жизни прочитает из «Бхагавад-гиты», уже есть надежда на то, что существо больше не будет рождаться в этом материальном мире, потому что это сукрити на самом деле. Но если человек даже читает один стих или одну главу в день, это очень быстро приближает человека к его подлинному предназначению. Поэтому мы продолжим читать «Бхагавад-гиту». Мы хотели читать за одно занятие по одной главе, но, как оказалось, это очень сложно сделать, потому что очень много важных моментов в «Бхагавад-гите» затрагивается. И можно читать просто «Бхагавад-гиту», можно одни стихи читать, можно с комментариями, можно читать один стих, размышлять над этим стихом. Все благотворно. Главное, это опять же мы повторимся, что главное это то, чтобы наш ум, наше сознание, оно было направлено на божественные вещи, то есть на самосознание, на служение, на постижение себя. И таким образом мы всегда говорим, единственная ценность, чем мы обладаем, это время и наша энергия. И вот то, как мы распоряжаемся этими составляющими, такое, так сказать, будущее мы создаем для себя, для окружающих. И продолжим читать «Бхагавад-гиту». Мы закончили на очень таком важном стихе. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. То есть люди, как правило, они привлекаются какими-то отдельными элементами вед, какими-то религиозными рекомендациями, что совершая какое-то действие, человек станет богатым, или станет красивым, или станет здоровым. Вот, и человек увлекается всем этим и, в принципе, зацикливается на наслаждениях, на каких-то, он достигает, в конце концов, райских планет. Вот, но здесь говорится о том, что нужно понять высшую цель вед, для чего предназначена на самом деле веда, и сосредоточиться на этой цели. И все остальное, оно естественным образом будет удовлетворяться. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. И мы читаем текст 47. Кармане ватхикарасте мабхалешу кадачана макармабхала хетту бхур мати сангаства кармани. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами твоего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Очень важный тоже стих, тоже один из ключевых стихов. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. То есть, каким образом живое существо попадает в рабство материальной энергии? Что оно думает, что оно будет совершать какие-то действия и получать какие-то плоды, которые предназначены для меня. То есть, и это самая главная ошибка. Человек, он стремится, ну, плоды что такое? Это попытка быть счастливыми. Потому что у нас такая иллюзия, что мы получим какие-то плоды и будем этими плодами счастливы. Потом опять будем трудиться, опять будем получать плоды и опять будем счастливы. Но мы должны вообще, чисто на самом деле медитативно понять, что такое счастье. Счастье – это состояние. состояние вот нас самих. И счастье, оно само по себе, то есть оно не зависит от того, есть плоды, нету плодов, оно просто приходит как бы свыше, то есть оно, ну, как это говорят, любовь нежданно нагрянет, да, то есть любовь, счастье – это такие составляющие, которые не зависят на самом деле от нас, а зависят, они от нас зависят в той или иной мере, если наше направление усилий, скажем, в верном направлении, но приходят они как награды по милости свыше, то есть они посылаются либо Господом, либо какими-то полубогами, которые ответственны за какие-то аспекты этого материального мира. И вот когда живое существо, оно начинает просто исполнять свой долг, то есть оно понимает, для этого нужно осознать вообще свое предназначение, свой долг, то есть что я должен или должна делать в этом материальном мире. И вот когда живое существо, оно находит это свое предназначение и начинает исполнять этот свой долг, долг в категории предназначения, не заботясь о том, ну, получится что-то, не получится, там придут какие-то плоды позитивные, не придут, смогу ли я наслаждаться этими плодами, не смогу, то вот в этот момент каждый, может быть, обращал внимание, что бывает, мы тяжело трудимся, и раз приходит какое-то счастье, ни с того ни с сего. Вроде мы как бы совершаем такое, ну, то, что мы не хотели делать, но почему-то нам на душе радостно, или там мы помогаем кому-то. Вот. И тоже вроде бы мы ничего не получаем с этого, и даже не думаем о том, чтобы получить. Но внутренне мы испытываем какое-то такое удовлетворение, счастье. И вот это на самом деле счастье до какой-то степени, оно может быть подлинным или неподлинным. Ну, подлинное счастье, оно на самом деле всегда связано с Верховным Господом. Какое-то относительное счастье, оно связано, ну, в рамках этого материального мира, ну, тоже с какой-то деятельностью в категории жертвоприношения, то есть в категории самоотречения. Но мы должны вот этот стих очень хорошо помнить, потому что мы все завязаны в этом мире на деятельности. То есть мы, ну, в каком-то смысле это болезнь, конечно, но болезнь, она просто в категории того, что мы в центре этой болезни. То есть, что мы выполняем всю эту деятельность в категории своего собственного удовлетворения. А мы должны исполнять эту деятельность в категории удовлетворения Господа. Тогда эта деятельность, она станет для нас естественной. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя. Но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Не отказывайся от выполнения своих обязанностей. И комментарии Бхактивиданты с вами еще упали. В этом стихе рассматриваются три вопроса. Обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездеятельность. Предписанные обязанности – это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. Предписанная обязанность – это деятельность в соответствии с гунами природы, под влиянием которых находится данный человек. То есть предназначение человека, то есть в соответствии с тем, как мы родились, в какое время, какие, так сказать, силы влияли в то время. И, соответственно, причем это тоже не просто так, это наше предыдущее желание из предыдущей жизни нам заставляет нас родиться в определенных условиях. Очень много факторов, но основные факторы – тригуна материальной природы, говорится. Есть, можно более глубоко разбить там влияние планеты, еще каких-то аспекты, но на самом деле это все связано с нашей кармой предыдущей, с нашим желанием, и, соответственно, в соответствии с этим мы помещаемся в определенное время, место и обстоятельства, и рождаемся. То есть это будет определять наши будущие предписанные обязанности. К действиям по собственному усмотрению относят те, которые совершаются без дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевают отказ от выполнения своих обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. Предписанные обязанности можно разделить на три категории. Повседневная деятельность, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность, соответствующая желаниям человека. Повседневная деятельность, которой человек занимается в соответствии с предписаниями шастр, не стремясь к плодам своего труда, это деятельность гуни благости. Деятельность ради плодов становится причиной нашего рабства в этом мире и потому считается неблагоприятной. У каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей, несомненно, выведет человека на путь к освобождению. Именно поэтому Господь призвал Арджуну сражаться из чувства долга и не думать о результате. Отказ Арджуны от участия в битве был проявлением материальной привязанности. Подобные привязанности препятствуют освобождению. Любая материальная привязанность, будь то к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. Любая материальная привязанность, будь то к деятельности или к бездеятельности, служит причиной материального рабства. Бездеятельность греховна, поэтому Арджуна мог выйти на благой путь, ведущий к освобождению, только выполняя свой долг, сражаясь в битве. То есть вот первое, что мы должны, это понять свой долг. Потому что, ну, скажем, Шилшидар Махарадж, он, комментируя Бхагавад-гиту, он говорит, что если бы на месте Арджуны был, скажем, Удава, другой персонаж Махабхараты, то его правильным действием было бы уйти, наоборот, с поля битвы. И он бы так и сделал в соответствии со своей природой. Но Арджуна был кшатрий, то есть, и есть такой стих, что хочешь ты или не хочешь, но в соответствии со своей природой ты должен будешь сражаться. То есть под влиянием иллюзии, либо под влиянием осознания своего долга, своего предназначения. Только это влияет. То есть мы все равно будем действовать так, как велит нам наша природа, то есть наше вот естество, вот это вот, которое толкает нас по жизни. И единственный способ, если мы не находимся в категории осознания или самосознания, то это до какой-то степени понимать свой долг и пытаться его просто выполнять. И в процессе исполнения нашего долга восприятие наше постепенно очищается, и мы начинаем понимать, мы начинаем видеть суть и свое подлинное духовное предназначение, не просто материальное, а именно духовное. Йогасха куру кармани сангам тьяктват хананджая сидхья сидхья самобхутва саматвам йога учьяте. О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Кришна велит Арджуне действовать в соответствии с принципами йоги. Что же такое йога? Йога – это практика, позволяющая человеку обуздать свои ненасытные чувства и сосредоточить ум на Всевышнем. То есть мы должны понять, что то, что сейчас в наше время называют йогой, это, ну, имеет какое-то отношение, но больше это имеет отношение к какому-то физическому развитию, потому что, ну, люди воспринимают это хатха-йога, хотя хатха-йога – это часть аштанги-йоги, мистической йоги, которая направлена как раз на то, чтобы живое существо смогло сосредоточить свой ум на Всевышнем. То есть йога – это связь. То есть мы, поэтому в подлинном смысле йога – это практика, позволяющий человеку обуздать свои ненасытные чувства и сосредоточить ум на Всевышнем. А кто такой Всевышний? Всевышний – это Верховный Повелитель. И поскольку он сам велит Арджуне сражаться, то исход сражений никак не зависит от Арджуны. Победа или поражение – об этом позаботится Кришна. От Арджуны же требуется просто выполнять его указания. Следовать указаниям Кришны – вот истинная йога. Эта практика называется методом сознания Кришны. Только она поможет человеку избавиться от стремления господствовать над миром. Каждый должен стать слугой Кришны, или вернее, слугой его слуги. Тогда он сможет должным образом выполнять свои обязанности личности, в сознании Кришны. Этого достаточно, чтобы научиться действовать в соответствии с принципами йоги. Будучи кшатрием, Арджуна принадлежал к системе Варнашрама Дхармы. В Вишну Пуране сказано, что предназначение Варнашрама Дхармы – удовлетворить Вишну. Надо действовать не ради собственного удовлетворения, как это принято в мирской жизни, а ради удовлетворения Кришны. Тот, кто не старается удовлетворить Кришну, не следует должным образом заповедям Варнашрама Дхармы. Так косвенно Кришна дал понять Арджуне, что тот должен выполнять его указания. То есть Индия – это страна, где вообще вот этот принцип Варнашрама Дхармы, распределение людей на разные сословия, он проявлен везде, но упорядочен он до какой-то степени. Раньше он был очень хорошо упорядочен, это была как бы основа ведического сообщества, когда люди понимали, кто они по рождению, по своим качествам, то есть они либо брахманы, то есть такое интеллектуальное сословие, которое очень хорошо владеет своим умом, своим сознанием, своими чувствами. Сословие кшатриев – это управляющее сословие, которое в большей степени находится в категории удовлетворения чувств и некого наслаждения. И в то же время они управляют, обладают какой-то властью, силой. Они могут управлять остальным народом. То есть такая тоже, элитная категория. Но они всегда в ведическом обществе советовались с брахманами, как им поступать в том или ином случае. Третье сословие – это вайши. Вайши – это сословие торговцев и людей, которые занимаются земледелием, коровами, то есть животноводством. И они занимают еще более низшее положение по отношению к кшатриям и брахманам. Они занимаются поддержанием, питания в этом обществе. И тоже во всем они подчиняются кшатриям, и во всем они следуют советам брахманов. И четвертый, самый многочисленный класс, это категория шудры. Это обычные люди, которые очень привязаны к удовлетворению своих чувств, которые не очень хорошо владеют своими чувствами, своим умом. Вот, у них нет достаточной силы, нет достаточного разумения, как заниматься торговлей или сельским хозяйством, но они могут служить. То есть они могут работать под началом высших сословий, и таким образом они удовлетворены тем, чем они занимаются. Это считаются четыре основные класса, которые находятся в обществе Варнашрама. Также существуют классы людей, которые родились в основном вне этой системы, вне ведического общества. Это различные, их называют млечхи, неприкасаемые, люди, которые не следуют никаким принципам, живут. Фактически это люди, очень приближенные к жизни животных. Но так как у них есть какая-то доля разума, то они тоже имеют возможность соприкоснуться с этими ведическими принципами. Но это мы можем сказать, что это мы вот с вами, да, что мы жили какое-то время, даже ничего не знали о каких-то, даже о перерождении души мы особо это не знали на самом деле. До какого-то времени, пока нам об этом не рассказали, мы начали над этим задумываться. И, соответственно, все живые существа в этом мире, они имеют возможность соприкасаться с этим, но каждый на своем уровне. Поэтому задача каждого живого существа – это осознать, где мы находимся, и в соответствии с этим осознанием сделать какие-то, духовные шаги в сторону собственного блага. Дурена хиеварам карма, будхи йогат хананджая, будхаушаранам анвичха, крипана абхала хеттаваха. От хананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность. И в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. От хананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность, И в таком умонастроении вручи себя Господу, только скупцы стремятся к плодам своего труда. То есть Арджуна, он хотел не исполнить свой долг, а он хотел, ну, просто жить в этом мире, так сказать, жить, можно сказать, правильно, там, по правилам все, но он не хотел никого убивать, не хотел сражаться, но Господь, он хотел как раз, чтобы все нечестивые живые существа, все демоны были убиты, и он хотел это сделать с помощью Арджуны. Но Арджуна, он в какой-то момент времени, он, ну, не захотел это делать, потому что среди вот этих нечестивых людей были родственники, близкие, там, учителя. И поэтому здесь в переводе он, Кришна говорит: «Ханаджай, силой преданного служения отбрось». То есть здесь будхи-йога переводится как деятельность сознания Кришны. Но если брать дословно, будхи-йога – это йога разума. Будхи – это разум, йога – это соединение. То есть мы должны одухотворить свой разум с помощью духовной практики, направить его на Кришну. И это возможно сделать только через преданное служение. Поэтому здесь сразу же переводится как преданное служение. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все прочие занятия. Тот, кто осознал свою истинную природу, природу вечного слуги Господа, посвящает себя деятельности в сознании Кришны и оставляет все прочие занятия. Как уже говорилось, будхи-йога – это трансцендентное любовное служение Господу. Вот истинное предназначение каждого живого существа. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутываются в сетях материальной жизни. Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда и тем самым еще больше запутываются в сетях материальной жизни. Любая деятельность, кроме деятельности в сознании Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Поэтому никогда не следует считать себя причиной действий. Все действия нужно совершать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или нажитыми тяжким трудом. Все свои силы надо использовать, трудясь для Кришны. Тогда наша жизнь увенчается успехом. Однако скупцы, к своему несчастью, не понимают этого и не хотят тратить силы на служение Господу. То есть скупцы – это вот, ну, люди, которые считают, что вот все их усилия, все богатства, которые они заработали там по удаче или в результате своего труда, они принадлежат им и только им, и они, только они могут наслаждаться этими плодами. И таким образом эти существа, они вот как вот живут в такой вот скорлупке своих иллюзий. Это может быть там маленький домик или может быть какой-то замок. Может быть, иметь машину, может быть, иметь роскошную машину. Но все это скупцы, которые, ну, используют это просто исключительно в рамках своего собственного наслаждения. И это не позволяет им вырваться из бесконечного круговорота рождения и смерти. Нужно понять, это первый принцип – это вечность, что мы вечны, мы постоянно вращаемся, постоянно рождаемся в каких-то условиях низших, там, более лучших с материальной точки зрения, или там хороших очень. Можем на райских планетах рождаться, но если мы живем просто для себя, то мы являемся как раз вот этими скупцами. Будхи-юкта джахатика обхи сукрита душкрите тасмат йогия юджасва йога кармасу каушавам. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. За живым существом с незапамятных времен тянется вереница последствий его хороших и дурных поступков. Оттого оно постоянно пребывает в невежестве и не знает своей истинной природы. Избавиться от невежества можно, внимая наставлениям Бхагавад-гиты, которые призывают человека безраздельно предаться Господу Кришне и разорвать заколдованный круг действий и их последствий, в котором каждый вращается из жизни в жизнь. Господь советует Арджуне действовать в сознании Кришны и таким образом сбросить бремя последствий своей прошлой деятельности. Вот многие могут сказать, что вот, ну, плохие там последствия, понятно, то есть дурные поступки, то есть греховная деятельность, это страдания, но что плохого, если там за нами останутся какие-то хорошие последствия хороших наших поступков, это позволит наслаждаться. Но как раз это вот желание наслаждаться и ведет нас к тому, что мы дальше опять начинаем совершать греховные поступки, и таким образом мы находимся в неком заколдованном круге, поэтому нужно на пути к Господу нужно избавиться как от хорошей кармы, так и от плохой. И это возможно сделать только единственным способом, это преданно служа Господу. То есть как только человек начинает преданно служить Господу, все его реакции за хорошие и плохие поступки в прошлом, они сгорают, уничтожаются и не порождают каких-то новых событий в нашей жизни. Карма джамбудхи юктахи пхалам тьякта манишина джанма банха винир мукта падам гачхати анамая. Карма джам, вызванная кармой. Будхи юкта, те, кто занимается преданным служением. Так. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти, достигают обители Бога, где не бывает страданий. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Освобожденные души живут в обители, где нет материальных страданий. В Бхагаватам говорится: «Сама шрита епада палава плавам, махат падам пунья яшо мурари, бхавам будхир ватса падам парам падам, падам падам ятвишадам натешам». Для того, кто взошел на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мурари, враг демона Муры, океан материального мира подобен лужице среди телячьего копытца. Такой человек стремится к парам-падам на Вайкунху, где нет материальных страданий, а не туда, где на каждом шагу подстерегают опасности. Для того, кто взошел на корабль лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему мирозданию и известного как Мурари, враг демона Муры, океан материального мира подобен ужасу следе телячьего копытца. Такой человек стремится парам-падам на Вайкунху, где нет материальных страданий, а не туда, где на каждом шагу подстерегают опасности. То есть, пока человек не предался Господу, для него вот этот материальный мир – это безграничный океан различных видов опасностей, ловушек, в которые живое существо постоянно попадает. Но если живое существо предалось Господу, этот весь материальный мир, он становится очень маленьким. То есть так же, как мы идем, видим какой-то след от какого-то животного, и там вода собралась, мы просто перешагиваем через эту маленькую лужицу. И таким образом этот материальный мир, он становится таким маленьким, что он вроде бы может нам доставить какое-то препятствие, но совсем незначительное. И живое существо, которое предалось Господу, оно просто перешагивает. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. По невежеству живое существо не знает, что материальный мир – это место страданий, где повсюду подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных людей пытаться приспособиться к жизни в этом мире и заниматься кармической деятельностью в надежде, что ее плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что нигде во Вселенной, ни в одном из великих множества материальных тел, они не смогут жить, не испытывая страданий. Нигде во Вселенной, ни в одном из великого множества материальных тел, они не смогут жить, не испытывая страданий. Страдания, сопутствующие материальной жизни, рождение, смерть, старость и болезни существуют повсюду в материальном мире. Однако тот, кто осознал свое истинное положение, положение вечного слуги Господа, а также положение личности Бога, занимается трансцендентным любовным служением Господу. Такой человек получает право войти в царство Вайкунхи, где нет ни материальных страданий, ни смерти, ни влияния времени. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Осознать свое изначальное положение значит осознать и возвышенное положение Господа. Тот, кто ошибочно считает живое существо тождественным Господу, пребывает во тьме невежества и не способен заниматься преданным служением Господу. Он сам пытается стать Богом и таким образом обрекает себя на бесконечное вращение в круговороте рождения и смерти. Тот же, кто понял, что его предназначение – служить Господу, встает на путь преданного служения и достигает Вайкунхи. Служение делу Господа называют карма-йогой или будхи-йогой, или просто преданным служением Господу. Ядате мохакалилам, будхирвяти тарищяти, тада гантасин нирведам, шотавяся, шотасяча. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось услышать и что еще предстоит услышать. Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что тебе предстоит услышать. В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как преданно служа Господу, люди утрачивают всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Кто воистину познал Кришну и свои отношения с Ним, туда же, будучи опытным браманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шримадхавендра Пури, великий ачарья Вайшнав, говорит: «Санхья ванданам бхадрам асту бхавато бхоуснана тубьям намо бходева питарашча тарпана видхау нахам кшама кшам яттахам ятра кваппи нишадия яд Ядава коватам сасякам садвиша. Смарам смарам акхам харами таталам маньяким аньенате ме. О мои ежедневные молитвы, хвала вам. О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яда Кришне, враге Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно. О мои ежедневные молитвы, хвала вам! О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яда Кришне, враге Камсы, и тем самым избавлюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно. Ведические обряды и ритуалы, такие как ранние утренние омовения, молитвы три раза в день и почитание предков, являются обязательными для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил все сознания Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Если служа Верховному Господу Кришне, человек обретает совершенное знание, Ему уже не нужно совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Тот же, кто не понимает, что цель вед – постичь Кришну и занимается исключительно совершением ведических обрядов, напрасно теряет время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда-Брамой, то есть наставлениями вед и Упанишад. То есть очень важное наставление, очень часто люди, есть такое положение, основное наставление для воспевания святого имени или повторения Махамантры – это стать смиренным, терпеливым, оказывать всем почтение и не ожидать почтения к себе. То есть это, только в этом состоянии мы можем практиковать эту практику, потому что если у нас нет этого состояния, то, соответственно, мы не можем заниматься этой практикой должным образом. Но интересно то, что значит быть смиренным, что значит быть терпеливым. Вот, это невозможно там надеть на себя маску смирения, невозможно надеть на себя маску терпения. То есть там многие говорят, что вот нужно сначала научиться любить, да, то есть полюбить весь мир. Но опять мы вернемся к тому, с чего начинали. Что значит любить? Любовь – это не то, что можно изобразить. Человек, он либо у него есть это чувство, либо его нет, либо оно не зашло на него свыше, либо не пришло. И эти чувства, такие даже как смирение, терпение, они приходят по милости. Единственное, что у нас есть, это желать этого достичь, то есть вот достичь этого чувства. И здесь вот в этом стихе как раз говорится, что тот, кто выбрался из этих иллюзий, ему больше безразлично то, что там ему говорят, но нужно на самом деле выбраться из иллюзий. А выбраться из иллюзий – это значит обрести вот эту любовь, обрести вот эти подлинные чувства к Верховной Личности Бога. Это должно быть не что-то воображаемое, не то, что человек там себе представил, вот, или то, что он там как бы для других изобразил, скажем, к нему приходят люди, он всем кланяется, но можно просто телом кланяться, а можно на самом деле кланяться. И вот если, когда живое существо на самом деле находится в этом состоянии смирения, почтения, любви ко всему окружающему, и ему, в принципе, все равно, что о нем думают другие, тогда этот человек естественным образом он может отказаться от всех правил, предписаний, от каких-то следований. Мы читаем там об Экадыше, что нужно делать вот такие действия, такие действия. И, в принципе, это благотворно, потому что каким образом мы можем прийти к тому, что вот эта любовь, божественная любовь, она не зайдет на нас. Только начав следовать предписаниям шастр, наставлениям духовного учителя, пока мы этому всему не следуем, это будет некая имитация, то есть некая такая, может быть, хорошая, но ложная попытка. Поэтому в первую очередь мы должны научиться следованию. И поэтому здесь Шрила Прабхупада, он говорит, что вот эти молитвы, ритуалы, какие-то обязанности, там, чтение в определенное время каких-то мантр, вот, это все необходимо неофитам. Но мы должны в первую очередь понять, что мы как раз и есть эти неофиты, потому что когда мы сможем быть не неофитами, а более, так сказать, на другом уровне находиться, то мы будем совершенно другими категориями мыслить и по-другому воспринимать этот материальный мир. Поэтому для нас вот нужно такое вот постепенное развитие, соблюдать экадыши, предлагать всю пищу Господу, повторять мантру, учиться ее повторять без оскорблений. То есть без оскорблений повторять мы можем только в одном случае, если мы учимся терпеть, смиряться, оказывать всем почтение. Поэтому сначала мы это делаем на неком таком, этическом уровне, механическом, да, то есть такой внешнем. Но постепенно мы начинаем что-то понимать. Мы начинаем понимать, что без смирения вообще ничего невозможно сделать. Без терпения тоже ничего невозможно делать. Без уважения к другим живым существам тоже невозможно ничего сделать. И постепенно мы начинаем трансформироваться. И это не то, что там какая-то такая быстрая работа. Вот сейчас я раз-раз прочитал об этом, стал смиренным, терпимым, и все нормально, я уже, так сказать, почти у цели, которой стремился уже, а вырос. Но на самом деле это вот занимает очень-очень много жизни, поэтому нам в этом пути не обойтись не без руководства, не без преданного служения. То есть нам все это необходимо, то есть общество преданных, решительное следование всем духовным практикам, предписаниям. Постепенно-постепенно мы увидим, как наше время оно будет заполняться именно необходимыми вещами. Поэтому на этом фоне очень многие те обязанности, которые мы должны исполнять на сегодняшний день, они постепенно уходят из нашей жизни, заменяются новыми. Как, допустим, человек говорит, у меня нету там времени повторять мантру, у меня там вся жизнь заполнена семейной жизнью. Вот. Но если человек он постепенно начал выполнять эти предписания, обязанности по семейной жизни, они начинают трансформироваться, приходить в другое русло. Человек он понимает, каким образом справиться со своими семейными обязанностями другим способом. Постепенно заполняя свою жизнь там, мантрами, поклонением, каким-то выполнением каких-то обрядов, человек он все больше и больше начинает проникаться этим процессом. У него все больше и больше начинают приходить какие-то искренние позывы. Он хочет этим больше заниматься. То есть он занимается этим больше и больше. Соответственно, все остальное, всему остальному остается все меньше и меньше времени. И постепенно человек он начинает понимать, что на какие-то ритуалы у него вообще времени нет, потому что нужно делать какие-то более важные дела. А когда появляется вот это чувство такой естественной любви, он понимает, что он вообще не может не делать какие-то вещи. И он естественным образом отказывается от разных таких, скажем так, каких-то обрядов, каких-то ритуалов в сторону подлинного, чего-то такого действительно необходимого для служения в данный момент времени Господа. А Господь, Гурудев, Вайшнава, они всегда подсказывают, что нужно делать в каждый момент времени. Вот тоже очень важный стих. Шрути випрати панати ядасха сяти нищала самадхохачала будхис тадайогом авапсяси. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное «я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное «я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Находиться в состоянии самадхи значит полностью развить в себе сознание Кришны, или иначе говоря, постичь Брахмана, Брахман, Параматму и Бхагаван. И Бхагавана. Поднявшись на эту высшую ступень самопознания, человек осознает, что он вечный слуга Кришны. И что единственное его занятие – выполнять обязанности в сознании Кришны. Такого человека, безраздельно преданного Господу, не привлекает цветистый язык вет, и потому он не занимается кармической деятельностью, которая позволяет достичь райских планет. Обретя сознание Кришны, живое существо вступает в непосредственное общение с Господом и, находясь на этом духовном уровне, становится способным понять все его указания. Такое совершенное знание невозможно обрести с помощью кармической деятельности. Для этого необходимо выполнять указания Кришны или его представителя, духовного учителя. То есть мы должны понять такой момент, что многие говорят, что нужно следовать ведам, это необходимо для нашей жизни. Это так на самом деле, но мы должны понять, что веды – это очень огромный пласт знаний, которые рассказывают практически обо всем. И в этом материальном мире большинство людей соприкасаются с сознанием вед из раздела карма-канды. Карма-канда – это как наладить свою деятельность, чтобы все было в этом мире, и за это ничего не было. То есть нужно понять, что это веды, они предназначены как для духовных людей, но это имеет отношение к так называемой парамархике, да, шастра. То есть парамархика шастра, которая имеет отношение к высшему предназначению души, то есть к его подлинному предназначению в рамках взаимоотношений и служения Верховному Господу. Но вот есть такие веды, их называют смарта-шастра, да? То есть это как правильно, или область кармаканды, как правильно выполнять свои обязанности, чтобы ну, все нормально налаживалось, то есть в какое время вставать, в какое время ложиться, там, с какой ноги вставать, какие там ритуалы проводить, кому поклоняться, какому, в какую сторону света, какому Богу молиться, там, какой рукой есть, какой не есть, там, какие аскезы выполнять. Все это представлено в разделе вед кармаканды. И там очень таким красивым, ну, как здесь говорится, цветистым языком людей призывают к этому. И на самом деле ну, это очень правильно, потому что большинство людей, они хотят жить вообще вне правил. То есть жить сами по себе, то есть, ну, соответственно, грешить, наслаждаться. И такое, вот, как мы начали сегодня читать, жить в таком неком невежестве, даже не представляя, ну, что зачем следует. И живя в таком состоянии, живое существо, оно вообще запутывается и погружается на очень многие миллионы рождений, на адские миры и низшие формы жизни. И, соответственно, жизнь, она проходит бессмысленно. Поэтому человек, он должен сначала, для того, чтобы урегулировать свою жизнь, он должен как бы ну, начать следовать каким-то разделам вед. Но ну, нужно понимать всегда, не забывать о том, что все это цветистые призывы для того, чтобы улучшить свою жизнь на материальном уровне, который, в принципе, тоже особо никуда не ведет. И, в конце концов, от этого тоже нужно будет отказаться. Но отказаться естественным образом. Тут говорится, что когда-то этот цветистый язык вет, он перестанет волновать твой ум. И тогда ты, постигнув свое истинное «я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе. Ты обретешь божественное сознание. То есть к этому мы должны все рано или поздно прийти. Арджуна увача, схита праджасе кабхаша, самадхистхасе кешава, схитхадхи ким прабхашита, кимасита враджеттаким. Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит?» Арджуна сказал: «О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?» Тоже такой очень важный стих, на самом деле. И он касается как раз вот человека, который заинтересовался вот всем этим. То есть он понял, что вот его это привлекает. Вот сердце живого существа, вот это вот наше естество, оно зовет нас вот к этому состоянию, к трансцендентному состоянию. Но нам нужно всему этому научиться просто, как жить, вот как жить в любви, да, то есть как любить всех окружающих живых существ. И естественно, мы, если мы будем размышлять, мы поймем рано или поздно, что мы своими силами вообще не способны этого достичь. Нам необходима помощь. И поэтому садху, Священное Писание, они говорят, что самое главное на этом пути – это обрести благое общение. То есть мы должны найти общество подлинных садху на самом деле. Поэтому есть признаки подлинных садху на самом деле. И они как раз будут сейчас здесь до какой-то степени рассматриваться, может быть, в общем. Но на самом деле мы должны это знать, что про садху, тот, кто путешествовал, скажем, там, по Индии или по другим святым местам и встречался с различными типами садху, он понимает, что садху очень много на самом деле. Многие люди одеваются в одежды садху, выглядит как садху, даже действует как садху, но садху на самом деле является ну, до какой-то степени. Ну, все люди находятся на определенном уровне. Поэтому нам необходимо найти таких садху или такого садху, который бы пребывал именно вот в этом измерении. И здесь Арджуна, он как раз спрашивает, ну а как он выглядит вообще, как его распознать? Потому что на самом деле веды, они говорят, что не так просто распознать подлинного садху. Некоторые садху, они очень четко себя скрывают, то есть не желая общаться с этим, ну, с обычными людьми, не желают терять время. Некоторые садху, ну, скажем, наподобие подлинной личности, как Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шива Говинда Махарадж, они, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шридхара Махарадж, они наоборот как бы, ну, идут в мир, проповедуют, но они тоже действуют определенным образом, и у них тоже есть свои определенные признаки. И Шридхара Махарадж, он подчеркивает, что есть три уровня гуру. Один, самый высший уровень гуру, это когда личность трансцендентная, никак не связанная с этим материальным миром, она не сходит для исполнения какой-то миссии в этот мир. Есть гуру, которые чему-то научились от этих низшедших гуру, будучи рожденными в этом материальном мире, обычные дживы, но они обучились, и таким образом они могут обучать других. И есть гуру, которые осознали, что высшее предназначение вот там, и они указывают путь. Сами они, может быть, не так серьезно не обучают других людей, но они, по крайней мере, знают направление, они указывают путь. Поэтому, соответственно, и садху разного уровня, то есть садху, которые что-то осознали, что-то практикуют, садху, что чего-то достигли на уровне этой практики, и садху, которые не являются приписанными к этому материальному миру, они не сходят из мира трансцендентного и являют свои удивительные деяния. И дальше вот Бхактинанда Свами комментирует как раз этот стих, о чем он говорит, выражает свои мысли, как он сидит, как ходит. Как человека, занимающего то или иное положение в обществе, можно распознать по определенным признакам, так и человека, наделенного сознанием Кришны, можно распознать по тому, как он говорит, ходит, думает и так далее. Соответствующие признаки позволяют отличить богатого от бедного, здорового от больного и ученого от неуча. И точно так же человек, обладающий божественным сознанием или сознанием Кришны, узнают по тому, как он ведет себя в разных ситуациях. Эти признаки перечислены в последующих стихах Бхагавад-гиты. Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, это его слова. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит. Но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с ним. За этим признаком следуют все остальные, приведенные ниже. То есть, самый главный признак – это когда человек он не тратит время на какие-то мирские разговоры, то есть не тратит время на политику, на обустройство в этом мире, на какие-то сплетни. Вот. Этот человек он тратит свое время исключительно для того, чтобы прославлять Господа, проповедовать славу Господа. И это самый главный признак. То есть все его время, то есть мы опять же повторимся, на чем сосредоточено живое существо, то есть на что оно тратит свою энергию. Так, у нас осталось сколько? Ну, минут 20, наверное, еще почитаем мы. Да, 20 минут нормально. Как раз полтора часа будет. Шри Бхагаван Увача Каджахати Ядакаман Сарван Партхаманугатан Атманеватмана Тушта Сита Праджаста Дочьяте. Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говоря, что он обладает чистым божественным сознанием». Верховный Господь сказал: «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «Я», говоря, что он обладает чистым божественным сознанием». В Бхагаватам говорится, что тот, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и преданно служит Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как у человека, не достигшего духовного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, поскольку он во всем руководствуется прихотями своего ума. Прихотями своего ума. Вот почему здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой без дополнительных усилий. Поэтому надо решительно посвятить себя деятельности в сознании Кришны. И преданное служение в короткий срок поможет нам развить божественное сознание. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в себе самом, сознавая себя вечным слугой Верховного Господа. Такой человек не подражает материалистам и не стремится удовлетворять прихоти своих чувств. Он всегда счастлив и удовлетворен, занимая свое естественное положение вечного слуги Верховного Господа. То есть в материальном мире люди, они, ну, считая, что высшая цель жизни – это удовлетворять свои чувства, соответственно, ну, подражают материалистам. То есть, ну, то есть для людей этого материального мира, ну, естественно, думать, что все предназначено для нашего удовлетворения. То есть мы ищем источник средств для удовлетворения чувств, ищем сами объекты, которыми, с помощью которых мы будем удовлетворять свои чувства. То есть многими-многими разными способами. Когда человек, он понял, что это все вызывает страдания, что это ведет к очень таким серьезным вещам, он ну, начинает задумываться, а что с этим вообще делать, как от этого всего вылечиться. Вот. И в какой-то момент времени он, ну, входит в соприкосновение с учителями, с духовной практикой, садху различного уровня. И ему объясняют, что нужно не удовлетворять свои чувства. Ну, то есть не следовать за своими чувствами и умом, потому что, ну, чувства, они призывают что-то, ум начинает транслировать живому существу, что вот это нужно сделать, вот это нужно сделать для того, чтобы было, так сказать, приятно все это. И вот человек, он начинает держаться, но садху начинающего уровня, он как бы может держаться какого-то уровня, сдерживать свои чувства, но если это сделано механически, если это не связано с божественной целью, то рано или поздно человек, он обратно откатывается назад. Ну, скажем, человек, он может держать какое-то время, там, воздерживаться от каких-то опьяняющих веществ, или там, держать целибат какое-то время. Но если человек не занял свое сознание, свои чувства преданным служением, то рано или поздно он опять вернется к удовлетворению своих чувств. И поэтому это все признаки, да, вот тут вопрос. Как Арджуна задает Кришне вопрос, как узнать человека, который находится выше всего этого. И вот одно из проявлений этого Шрила Прабхупада прокомментировал, самое главное, то, что человек сосредоточен всегда на прославлении Господа, проповедует только о нем или размышляет только о нем. Второй признак – то, что человек, он не занят удовлетворением своих чувств. То есть его ум не сосредоточен на удовлетворении своих чувств, его ум сосредоточен на удовлетворении чувств Господа. И это очень естественно, на самом деле, для того, кто находится, на самом деле, на этом уровне. Поэтому, когда Шрила Шридхара Махарадж, он первый раз встретил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура Прабхупаду, он сказал, что мое первое впечатление от соприкосновения с ним, что это полностью самодостаточная личность, полностью не привязанная каким-либо делам этого материального мира, то есть каким-то. А дела этого материального мира, они связаны как раз с удовлетворением наших чувств. Такая некая вечная ловушка, в котором. И на начальном уровне, что нам рекомендуют делать святые личности? Они говорят, сначала нужно просто научиться не удовлетворять эти свои материальные чувства, то есть отказаться, то есть удовлетворение. И как говорил Равана Лакшману на своем смертном одре, он говорил, все хорошее принимай сразу, все, что благоприятно для духовного, то есть, а именно история о Господе, поклонение Господу, нужно всегда принимать сразу. А вот все неблагоприятное, то, что нас отвлекает от этого, то есть тянет к удовлетворению каких-то чувств, там, грубых или тонких, нужно до последнего держаться, не удовлетворять эти чувства. скажем, хочется такое, ну, простое, самое распространенное желание удовлетворять чувства, там, хочется, к примеру, посмотреть какие-то там новости, там, да, или хочется там посмотреть какие-то, ну, скажем, фильмы какие-то там, да, которые, ну, еще больше разжигают нас желание наслаждаться. И мы раз, как бы, в какой-то момент времени держались, начали что-то смотреть. Вот. Или более грубо там взять там привязанность людей там, ну, к каким-то наркотикам или алкоголю, или к противоположному полу. Там держались, там, к азартным играм. То есть держались, там раз, не держались, опять упали, опять вошли в соприкосновение с этими чувствами. И так может очень долго продолжаться, пока человек делает это просто исключительно усилием своей воли. И поэтому необходимо найти вот эту связь с чистым преданным служением, научиться быть счастливым через преданное служение. Потому что преданное служение подлинно, оно естественным образом вызывает счастье. Но естественным образом не остается времени ни на что другое. И человек, он понимает, что, ну, просто бесполезно тратить свое время и энергию на какое-то такое эфемерное удовлетворение своих чувств, потом еще за все это расплачиваться. И самое главное, это драгоценное время упущено. И, соответственно, человек очень скорбит, искренний человек, который идет по духовному пути, он очень искренне скорбит, когда его чувства и ум отвлекаются на какие-то вот эти вот сомнительные удовольствия этого материального мира. Верховный Господь сказал у Партха: «О человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Духеш анудвигнамана, сукешу вигата сприха, виттарага бхаякародга, ситтадгир муниручьяте. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. Сейчас просто хотелось прочитать в переводе Шрилы Сиддхартха Махараджи этот стих, как будет. Человека, уравновешенного в счастье и горе, освободившегося от привязанности, страха и гнева, следует считать мудрецом, утвердившимся в духовном сознании. Словом «муни» называют философа, чей беспокойный ум предается разного рода размышлениям, но при этом не приходит к окончательному выводу. Говорится, что каждый муни должен иметь свою отличную от других точку зрения, иначе его нельзя называть муни в полном смысле этого слова. Насафришир ясьяма там набхинам. Однако схитадхир муни, или мудрец, обуздавший свой ум, о котором Господь говорит в этом стихе, отличается от обыкновенного муни. Такой мудрец покончил с умозрительными рассуждениями и всегда пребывает в сознании Кришны. Его называют прашанта, нихешо ману рудхинтара, умиротворенным и свободным от всех желаний. Поднявшись над бесплодным философствованием, он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна или Васудева – это все. Васудева сарвамити самахатма судуру абха. Он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна или Васудева – это все. Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не проходит проявление тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа, считая, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Кроме того, он убежден, что всемилостивый Господь сводит его страдания к минимуму. А когда он счастлив, он считает это счастье даром Господа, а себя недостойным такого дара. Он понимает, что оказался в прекрасных условиях только по милости Господа. и использует их для того, чтобы служить Господу еще лучше. Служа Господу, он действует смело и решительно, и при этом не попадает под влияние привязанностей или неприязни. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений, а неприязнь – противоположность подобной привязанности. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений, неприязнь – противоположность подобной привязанности. Тот, кто утвердился на пути сознания Кришны, свободен от привязанности и неприязни, ибо вся его жизнь посвящена служению Господу. Поэтому даже когда его усилия оканчиваются неудачей, человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не гневается. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость служить Господу. Тут Шрила Прабхупада, он очень хорошо описал, что есть разные муни. Ну, в каком-то смысле наше представление о муни, что это какой-то возвышенный мудрец, но Шрила Прабхупада, он говорит, что муни, они разные. То есть муни, которые просто, ну, сказать, интеллектуальные мыслители, да, то есть они во всем разбираются, обо всем знают, то есть они рассуждают, это так, и в принципе, ну, они гордятся своим разумом, крепким умом, вот, на полностью в каких-то областях знаний, но самое главное – это подлинный муни, который превзошел вот это вот желание наслаждаться с помощью ума различными областями, и самое главное тут, говорится, что он остается невозмутим, терпя тройственные страдания. То есть тройственные страдания – это страдания, причиняемые нашим телом или психикой, страдания, причиняемые другими живыми существами, там, людьми, насекомыми, животными, и страдания, причиняемые высшими силами, то есть богами Вселенной, или по-другому это проявляется как стихийные бедствия, там, цунами, землетрясения, какие-то наводнение, эпидемия, все это различные страдания. И вот когда человек, он на самом деле становится муни, то есть таким вот настоящим муни, то есть не просто умствующим философом, которого, когда эти страдания приходят, он забывает о своем умствовании, начинает. А на самом деле этот человек, он особо не беспокоит ни тело, ни то, что во мне происходит, ни то, что там какие-то катаклизмы случаются. Он просто всегда погружен в служение Верховному Господу. Так, ну, наверное, один или два стиха сейчас еще прочитаем. Яга сарватра набхиснехас татат прапьяшу пхашубхам набхинам дати надвишти тася праги на пратишхита. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием. В материальном мире постоянно что-нибудь происходит, хорошее или плохое. Следует понимать, что тот, кого не беспокоят мирские события, кто одинаково реагирует на хорошее и плохое, уже развил в себе сознание Кришны. Пока мы находимся в этом мире, с нами в любой момент может случиться что-нибудь хорошее или плохое, поскольку материальный мир – это мир двойственности. Однако человека, обладающего сознанием Кришны, не беспокоит проявление двойственности, ибо все его мысли сосредоточены на Кришне, Всеблагом Абсолютном Господе. Тот, чье сознание поглощено Кришной, достигает высшей ступени духовного совершенства, которое на санскрите называется самадхи. Такой человек не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, не слишком скорбит, когда происходит что-то плохое. Без сомнения, он обладает истинным знанием. То есть это, наверное, мы на этом закончим сегодня. Это очень важный момент. что мы сегодня прочитали, что самое главное – это заинтересоваться духовным знанием, вдохновиться, следовать по этому пути, вдохновиться вот этим, достичь, в конце концов, самосознания и вдохновиться то, что у нас есть возможность, у каждого законное право – это личные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. И эти отношения, они очень индивидуальны, каждый человек может их достичь. И Арджуна, вот мы сегодня начали тему, что Арджуна спрашивает, как нам всему этому научиться. И первый принцип – это найти духовного учителя или садху, найти общество вайшнавов, в котором существуют личности, которые достигли этого уровня, находиться в их обществе, обучаться этим качествам. И мы начали читать о том, описание качеств этих садху или святых, которые находятся на этом уровне, с которыми нам стоит, единственное, с кем нам стоит общаться на самом деле. Потому что, общаясь с людьми, которые находятся на материальном уровне, мы можем с ними общаться, но исключительно из желания помочь кому-то. В противном случае жить иллюзиями этого материального мира и, соответственно, иллюзиями различных живых существ нет никакого смысла. Это просто бессмысленная потеря времени и энергии. Поэтому нам в первую очередь нужно найти общество таких людей, которые находятся в этом состоянии или хотя бы, по крайней мере, желают двигаться в этом направлении. И одно из вот заключительных качеств, которое мы сейчас прочитали, это что человек, он особо, ну, не волнуется, когда с ним что-то происходит негативное, не беспокоится, когда с ним что-то происходит позитивное, то есть он просто исполняет свой долг. Мы начали с того, что нам нужно осознать свое предназначение. На этом пути нам будут разные вещи происходить. Положительные, негативные. Сейчас, одну секунду. Разные вещи происходят у нас на этом пути. Но что как действует преданный или тот, кто учится преданности? К нему приходит что-то там, ну, собрался в какое-то место поехать или сделать какое-то определенное дело, и возникают непреодолимые препятствия. И, ну, человеком материалистичного, это, ну, он будет страдать от этого, что не может выполнить свои, так сказать, чаяния, свое желание наслаждаться. Но тот человек, который идет духовным путем, он скажет, ну, наверное, воля Кришны, чтобы этого не происходило, или наоборот, чтобы это что-то произошло. И человек, он спокойно воспринимает это, эти негативные события. А если, наоборот, что-то пришло хорошее, человек, он не думает о том, преданно не думает о том, что как он будет этим наслаждаться, а преданно думает, как он может задействовать это в преданном служении. И таким образом проходит жизнь искреннего преданного или искренних людей, которые стремятся к духовному совершенству. Харе Кришна, на этом мы будем заканчивать. Вот, до новых встреч в эфире. Наверное, в следующее воскресенье мы встретимся. Может быть, там у нас будет еще мероприятие. Может быть, у нас не будет полтора часа, а будем час, наверное, в следующий раз пообщаемся. А через, наверное, через неделю у нас, наверное, не получится, потому что у нас будет фестиваль в Москве, наверное, мы собираемся туда поехать, а у нашей, так сказать, Щамы Лилы, у ней будут тоже какие-то дела. Вот. Но, наверное, в анонсе мы все это укажем.
Я тоже все анонсирую. Спасибо, Хорош, за чтение, за то, что приходите.
Харе Кришна. Все, наши поклоны. Джай Шила Гурудев, Джай Вадут Махарад, Джай Сапарикара. Джая Саприкара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхари Рисундарджи Ки Джая Джая Ши Ши Рада Кришна Ки Джая Джая Ши Гирираш Гвардхан Ки Джая Ши Нитянанда Прабу Ки Джая Ши Нарисим Хадев Прахват Махарадж Ки Джая Ши Мати Туси Махарани Вринда Деви Ки Джая Бахты Вринда Ки Джая Джая Месяц Парушотам Ки Джая. Сегодня, сейчас идет хороший месяц, очень исключительно благоприятный для духовной практики, для духовной жизни. Все остальные, говорится, дела в этот месяц, они не особо успешны. Вот поэтому, но этот месяц проходит под непосредственным покровительством Господа, одной из имен которого Пурушоттам. И поэтому то, что мы сейчас занимаемся особенно благоприятно, но мы, в принципе, должны всегда заниматься духовной практикой или преданным служением, поэтому всегда стремимся за этим направлением мысли. Джая Шива Гурудев, все тогда, мы отключаемся. Харе Кришна, всем до новых встреч в эфире. Сегодня у нас, наверное, будет перекличка еще, а потом вечером у нас, наверное, будет Zoom. Zoom, наверное, сегодня будет совместный с рижскими преданными, там Макхуслун Махарадж вроде тоже к ним приехал, может быть, мы вместе все и пообщаемся. Харе Кришна, наши поклоны.
Recording stopped.
Да, Харе Кришна, дорогие преданные, все на этом наше мероприятие закончено.